Ершов Михаил, Варвара Тишина. Черный лотос. Глава 1. Лезвие медленно скользило по шее. Оно уже довольно сильно затупилось и оставляло после себя раздражающее ощущение ссадин. Избавившись от остатков четырехдневной щетины, я взглянул в зеркало. «Но теперь ты не такой урод», — пронеслось в моей голове. Вытерев лицо полотенцем, я вышел из ванной комнаты. Свет от уличных фонарей проникал в кабинет через щели полузакрытых жалюзи. Я прошел вглубь кабинета, упал в кресло и закурил. Передо мной на столе горой лежали стопки писем, большая часть из которых была счетами и рекламной рассылкой. Среди всех писем выделялось одно в розовом конверте. Оно было от Молли. Она себя так называла. Я бы мог узнать ее настоящее имя, но в этом не было никакой необходимости. Молли была одинока, и у нее не осталось никого после смерти сестры. Это было расследование, в которое я оказался вовлечен слишком сильно. Я сидел точно так же, как и сейчас, а она вошла в мой кабинет с робкой просьбой о помощи. Красивая голубоглазая блондинка. Уже тогда я знал, что ничего хорошего ждать не стоит, но взялся за это дело просто ради интереса. Плюс ко всему, Молли заплатила вперед весьма неплохую сумму. К моему сожалению и печали Молли, дело оказалось довольно банальным. Девушку нашли убитой в одном из номеров отеля, что рядом с портальной площадью. Связалась с богатеньким мальчиком в надежде на искреннюю любовь, а оставшись с ним наедине, обнаружила роковую правду. Он оказался садистом. В порыве любовных игр он задушил девчонку. Я передал дело городской полиции и отдал им все улики. Но, как часто бывает в таких ситуациях, у юнца имелись сильные покровители в королевской администрации, и кожаный мешок, набитый золотыми монетами, оказался сильнее всех собранных доказательств. С того момента Молли пишет мне письма, рассказывая о своей жизни. Наверное, я для нее словно нить, связывающая жизнь прошлую и нынешнюю. А может быть, она просто хочет заработать? Иногда она приходит ко мне. Мы занимаемся любовью, и наутро она молча пропадает на мрачных улицах Златогорска. Улицы этого города были пропитаны атмосферой безнадежности, ведь убийства, грабежи и насилие стали обыденностью, а такие понятия, как справедливость и закон, не стоили и ломаного гроша. Король тратил городской бюджет так, будто имел способность доставать золотые монеты прямиком из задницы волшебного с золотом срущего осла. Каждый месяц в королевском дворце устраивались пышные приемы по поводу и без. Со всех концов королевства сюда приезжали знатные купцы, артисты и вельможи в сопровождении охраны. Они веселились днями напролет, напивались до беспамятства, пожирали так много изысканной пищи, как будто это был их последний пир, и резвились с куртизанками, позабыв об оставленных дома женах. В глазах именитых гостей король представал в лучшем свете, что играло ему на руку. Да только при этом крестьянам, ремесленникам и рабочим приходилось работать, не покладая рук, чтобы обеспечивать не только себя, но и все королевские капризы. Год прошел с того момента, как король женился на очередной пустышке, взявшейся неведомо откуда, и обреченной повторить судьбу всех предшествующих жен короля. Кто-то из них, прекрасных принцесс, рожал дочерей, и почти всех его величества раздавал в жены лордам, укрепляя свой авторитет, едва девчонки достигали 14 лет. Другие жены и вовсе не смогли родить. Так или иначе, головы и тех, и других до сих пор украшают стены города. Время шло, а вестей о будущем наследнике короны все не было. Сегодняшний праздник был устроен с размахом, и даже самые обнищавшие жители получали возможность насладиться щедростью королевского двора. Каждый бедняк на каждом перекрестке смог получить кусок хлеба и выпить кружку крепкого пива, что стало для них настоящим подарком судьбы. Люди, опьяненные алкоголем, позабыли ненадолго о голоде и болезнях, танцевали прямо на улицах и веселились. За окном гремели салюты гномьего производства. Они разрывали мрак ночного неба, осыпая его разноцветными искрами. Уснуть этой ночью мне было не суждено. Сигаретный дым наполнил кабинет, создавая завесу, за которой скрывались мрачные мысли. Я накинул плащ, запер дверь кабинета и вышел на улицу. В воздухе стояли ароматы алкоголя, жареного мяса и всеобщего веселья. По улицам тут и там шастали разношерстные компании. От хихикающих девиц, студенток академии, до суровых рабочих, которые завтра снова отправятся на суточные смены перерабатывать руду. Все были пьяны. Их не заботили сейчас ни проблемы королевства, ни болезни, ни голод, ни даже то, что кто-то из них не вернется домой, неудачно споткнувшись или зайдя не в тот переулок. Да, в городе ты нигде не мог чувствовать себя в безопасности. Нащупав у пояса рукоятку клинка, я успокоил свое сердце на мгновение. Но я знал, что это лишь иллюзия, и мрак, окутывающий город, всегда будет рядом, готовый принять меня в свои объятия. Не оборачиваясь и не глядя по сторонам, я прошел знакомым маршрутом два квартала. Свернув за угол дома, я наткнулся на стражника, который пытался заигрывать с молодой проституткой, но у него сильно заплетался язык. Увлеченные флиртом, они не обратили никакого внимания на промелькнувшую мимо фигуру в плаще. Пройдя через сквер, я вышел к фонтану. Фигуру в фонтане в виде полуобнаженной девушки освещали огни таверны «Незрячая дева». Место, где я планировал встретить первые лучи солнца. Интересно, что появилось раньше, фонтан или таверна? Я задавался таким вопросом каждый раз, проходя мимо, и каждый раз эта мысль испарялась из головы, словно капли воды под жаркими лучами солнца. Дева в левой руке держала меч, а в правой — весы. На глазах ее была повязка. Возможно, автор пытался изобразить символ справедливости, наделенный правом и властью, но символ бесполезный. А может, автор вовсе не придавал ей вообще никакого значения, а лишь взял образ из дряхлой книжонки, где рассказывалось о древних культах. Я толкнул дверь таверны. Здесь было немноголюдно, как и всегда. Об этом месте знали немногие. Сюда приходили подумать, пересидеть, просто потратить время. А если бы вы искали место, чтобы отметить праздник и устроить шумную гулянку, можно было смело проходить мимо девы. Обменявшись кивками с хозяином таверны, я занял столик в дальнем конце зала. Здесь было достаточно тускло, но мне прекрасно было видно всех посетителей. Через пару минут мне, как обычно, подали пиво и мясной гуляш. Я никуда не торопился и, выкуривая сигарету одну за другой, наблюдал, как гости сменяют друг друга без лишней суеты, заказывая выпивку и закуски, а после, расплатившись, спокойно уходят. Так прошло некоторое время. Кружка, как и моя жизнь, почти была опустошена, только горький осадок плескался на дне. Лучшие дни моей жизни, моей карьеры, ушли в прошлое. Былая служба в 13-м отделении имперской полиции не была похожа на сказку. Дни с утра до позднего вечера проходили бок о бок с теми, кто по той или иной причине приступал к черту закона. Каждый день начинался с ожидания новостей об очередном преступлении или неожиданных деталях уже расследуемого дела. Некоторые казались неразрешимыми, а некоторые открывали мне глаза на очередную грань жестокости этого мира. Но с каждым делом, с каждым наказанным нарушителем спокойствия в столице я получал удовлетворение. Сегодня еще один злодей наказан, и мирные жители могут спать спокойно. А завтра все начнется заново. Вдобавок за службу платили исправно и довольно хорошо. Однако нынешнему королю не нужен порядок в его собственном королевстве.